Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Иисус — Господь. Он наш первосвященник. И мы принимаем от Тебя, Господь Иисус, первосвященник, высший управляющий тело Христова. Мы принимаем Твое Слово и откровение Тебя самого, и благословение Божьего. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Давайте сегодня снова поприветствуем Крефла Доллара. Крефла, мы прочитаем из третьего послания Иоанна сегодня.
Да.
Мы пытались сделать это два дня, и сегодня мы прочитаем это. Если я смогу держать свой рот закрытым достаточно долго, я ведь в таком восторге.
Я люблю
это. Я действительно пытаюсь. Я думаю, я собираюсь позволить Крефлу говорить. Нет, я не буду его перебивать.
Было бы совсем неинтересно, если бы я приехал только слушать самого себя. Я приехал, чтобы послушать тебя.
Да, Господь, помоги нам, Иисус. Третье Иоанна.
Третье Иоанна. Давайте посмотрим второй стих. «Возлюбленный, желаю, или, как сказано в расширенном переводе Библии, я молюсь больше всего». Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. В расширенном переводе сказано, «Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты мог процветать во всех путях, и чтобы твое тело могло оставаться здоровым, насколько, как я знаю, твоя душа остается здорова и процветает». Опять же, когда вы слышите это слово «процветать», вы не можете сразу же думать «деньги».
Нет, нет.
Вы не...
Большинство людей так делают.
Да, они делают.
Весь мир думает, что так оно и есть. Они не думают, что это что-то еще.
И они не правы. Но они не полны.
Да.
Потому что, когда это слово «процветать» появляется, мы говорим о способности процветать в каждой сфере вашей жизни, в каждом аспекте, в вашей душе, в вашем теле, в вашем браке, в вашей семье и в деньгах. Так что это включает в себя и деньги. Но это не только деньги. Мы говорили это снова и снова годами, что деньги сами по себе не могут означать процветание. Когда мы говорим о процветании, мы говорим о целостности и о продолжающемся благословении в каждой сфере жизни человека. Итак, Бог говорит, «Я желаю больше всего, чтобы ты процветал или имел это продолжающееся благословение в каждой сфере твоей жизни». Он упоминает ваше тело, но затем Он говорит, что все это, ваше процветание, ваше продолжающееся благословение в каждой сфере жизни, все это будет основано на той степени, в которой вы процветаете в вашей душе.
Это то, что означает это слово «как».
Да.
Верно? Тот уровень, на котором находится ваша душа, это уровень, на котором вы находитесь во всем остальном
да.
своей жизни.
Вы не продвинетесь дальше, чем процветание вашей души.
Да, да.
Итак, если вы не размышляете о правильных вещах, если вы не читаете правильные вещи, если ваш путь не выровнен по Слову Божьему, тогда, скорее всего, вы придете к выводу, что это не будет частью вашей жизни. Мы провели пару дней, говоря о втором шаге, о вашем мышлении, потому что вы никуда не двинетесь. Если вы измените ваше мышление, вы измените вашу жизнь, вы измените то, как вы думаете, вы измените вашу жизнь. Если вы думаете согласно Слову Божьему, вы измените вашу жизнь согласно Слову Божьему. И вот почему это так важно. Принятие слова и приведение вашего мышления в соответствии со словом. Потому что следующая сфера, где многие люди терпят неудачу, ваш образ мышления определит те эмоции, которые вы испытываете, или то, что вы чувствуете. Большинство людей позволили своим эмоциям взять власть над их жизнями. Рассуждения могут быть одним из самых больших врагов вашей веры.
Я верю, что так и есть.
Вы приходите, и вы начинаете рассуждать о Слове Божьем. Я сказал однажды в своей проповеди, я сказал, что случилось с тем днем, когда люди просто открывают Библию и читают ее, и говорят, хорошо, я сделаю это, будучи быстрыми на то, чтобы верить. Что-то происходит, когда человек медленнее на то, чтобы верить, и они начинают рассуждать о том, что говорит Слово, и они открывают свой разум для изменений, потому что теперь они смотрят на... Но ведущий ток-шоу не говорил такого. Брат Копланд сказал это, но это не то, что сказали в новостях. Но это не то,
что сказал мой профессор.
Это не то, что сказал мой профессор.
Это очень
значительно. Что вы делаете? То же самое произошло в Эдемском саду. Бог проговорил к Адаму и Еве, сказал именно то, что сказал. Сатана пришел и начал возбуждать рассуждения. Возьмите это сейчас. Возьмите вместе со Словом Божьим и рассуждайте об этом. Есть что-то в верующем, который говорит, «Вот что говорит Слово Божье, вот что я буду делать». Бог сказал это, «Да, я утвержден, потому что Он сказал это». Слово утверждено, потому что Он сказал это. Как там говорится в старой поговорке, которую они привыкли говорить?
Это все решает.
Бог сказал это, я верю в это, и это все решает. Это решено, независимо от того, верите вы в это или нет.
Да, Иисус сказал,
это уже решено, это решено. И теперь ваше мышление. Это решено. Это решено в хорошие времена и плохие времена. Это решено, когда вы видите результат или когда вы не видите результатов. Это решено. Это то, что было утверждено. Когда мой образ мышления не согласуется со Словом Божьим, результатом будут негативные эмоции, которые постараются захватить контроль над моей жизнью и привести меня в то место, которое вне воли Божьей. Это закончится тем, что вы позволите вашим эмоциям взять власть над вашей жизнью точно так же, как это произошло в Эдемском саду, через рассуждение. Это уже не будет больше «ранами я исцелен». Слава Богу, я верю в это, я знаю это. Это теперь будет, ну, Библия говорит, что ранами его я исцелен. Но вот это боль, и это не то, что сказал врач. И теперь вы начинаете рассуждать об этом, и рассуждение влияет на ваши эмоции. И это первейшая причина, почему люди оказываются в бракоразводных процессах, в недостатке, не получают результатов из слова, потому что они передали свои жизни своим негативным эмоциям. И Иисус не делал этого в Гефсиманском саду. Он был под атакой всей боли и всего этого. И давайте посмотрим на это. Четвертая глава послания к евреям. Четвертая глава. Давайте посмотрим. Это даже лучше, это не то, к чему я хотел перейти прямо сейчас, но это даже лучше. 15 стих.
Да,
Евреям, 4 глава, 15 стих. Мы посмотрим на это. Другое место в 14 главе Евангелия от Марка. Это 4 глава Евреям, это 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И он говорит, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мне нравится то, что сказано здесь, в расширенном переводе Библии, в 15 стихе. Он говорит, потому что у нас не такой первосвященник, который не способен понять и испытать сочувствие нашим слабостям и немощам, и подверженности атакам искушения, но такой, который был искушен во всех отношениях, как и мы, однако не согрешая. Так что я знаю, что даже хотя мои чувства были атакованы, Слово Божье и мое мышление в соответствии с этим Словом Божьим выведут меня из этого. Библия говорит, что Иисус был тронут и испытывал те же самые чувства, но Он вышел из этого. Что сказано перед этим? Сказано, твердо держитесь вашего исповедания, твердо держитесь того, что, как вы знаете, является верным, твердо держитесь того, что выход из ваших уст, твердо держитесь вашего образа мышления, пусть он согласуется со Словом Божьим. Это вопрос того, чтобы держаться того, что вы знаете, является правильным, до тех пор, пока то, что вы знаете, что правильно, не произведет то, что оно говорит, и не позволяйте рассуждению увлечь вас в сторону, что вы знаете, что правильно, это называется терпением. И в Библии сказано, что вам нужно терпение, если вы хотите увидеть, что Слово Божье исполняется.
Но он сказал, что если вы примените это, терпение выполнит свою совершенную работу.
Конечно.
И вы будете в полноте, не имея недостатка ни в чем.
Да.
Если вы будете стоять на Слове Божьем и контролировать свою уста и свое мышление, и просто стоять там и оставаться там и быть постоянным, независимо от того, что вы чувствуете, тогда вы позволяете благословению работать. Вы позволяете Божьему помазанию работать. Вы позволяете силе самого Слова Божьего работать в вашей жизни. И это называется совершенным законом свободы. Если вы исполнитель Слова, а не просто слушатель, это произойдет.
Но то, что Адам и Ева сделали в Эдемском саду, из-за того, что они позволили негативным эмоциям взять власть над их жизнью, это отрезало их от благословения. Величайший грех. В действительности, грех, который был совершен в саду в тот день, был грехом того, чтобы позволить эмоциям захватить власть над их жизнью. Бог дает нам эмоции как благословение, чтобы мы могли иметь их и наслаждаться ими в этом мире. Но Он никогда не планировал, чтобы эти эмоции брали контроль над вашей жизнью.
Абсолютно верно. Давай вернемся вот к этому. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Подождите минуту. Прежде чем вы споткнетесь об это и продолжите спотыкаться, «Я должен тронуть Иисуса моей болью. Я должен тронуть Его этой болезнью». Подождите минуту. Прежде чем вы прыгнете в этот плоской мир. Иисус не помазан, чтобы плакать вместе с вами.
Да.
Он сострадает вам. Он был там. Он знает, как вы страдаете, но Он не помазан для того, чтобы приводить в исполнение ваши раненые чувства.
Да.
Давайте вернемся к третьей главе, первому стиху. «Итак, братья святые, участники в небесном звании». В каком небесном звании? В пятой главе сказано, что Иисус, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы соучастники Его первосвященнического звания. А теперь 3 глава, 1 стих. Участники в небесном звании, если вы собираетесь участвовать в небесном звании, тогда уразумейте или сосредоточьте ваш разум, уразумейте посланника, того, кого Бог послал, и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа помазанного. Он помазан. Слово «исповедание» здесь буквально означает «говорит то же самое, что говорит Он». Бог не призвал и не поставил Иисуса поддерживать ваши чувства и эмоции. В Его эмоциях не больше исцеления, чем в ваших. Он человек. Он может эмоционально реагировать на вас. Но Он не собирается выходить за рамки своего призвания и помазания ради вас, меня или любого другого.
Абсолютно.
Это тогда, когда, несмотря на ваши чувства, вы говорите «Слава Богу! Он купил и заплатил за мое исцеление, и я отказываюсь вкладывать что-то иное в мои уста. Мне не важно, каковы мои чувства. Он знает, что я страдаю, но я должен дать ему что-то, с чем он будет работать». Послушайте меня внимательно. Он Господь над болезнью и немощью, но Он первосвященник исцеления. «О, я так болен! Разве ты не знаешь, что я болен? О, Иисус!» Иисус уже победил эту болезнь. Ему не нужно приходить и побеждать снова ее вас.
И Он не станет.
Вы взываете об исцелении, но вы исповедуете болезнь. Он Господь над грехом, болезнью, бесами, страхом, проклятием и всем адом. Но Он первосвященник над благословением, над спасением вашего духа, вашей души, вашего разума и вашего тела. Он Господь над нищетой, но Он первосвященник над благословением вашей финансовой жизни. Поэтому вы должны приходить к Нему, как первосвященнику благословения, и исповедовать это с дерзновением у престола благодати. И держаться за это исповедание веры.
Потому что ваши уста — кран благословения.
Вы должны это делать.
Вы должны это делать.
Это то, как вы были спасены.
Да.
Это единственный способ, как принимать это Его первосвященничество.
Да. И приходить с дерзновением, значит, приходить с уверенностью, зная, что у вас есть право делать это.
Крефло, приходить с дерзновением. Когда Он сказал, «Приступайте с дерзновением к престолу благодати», Он не просил вас прийти с дерзновением к этому престолу, чтобы упасть ниц и начать плакать. Это не с дерзновением. Это даже не смиренно. Он просит вас смириться перед этим Словом Божьим и прийти и воссесть на этом престоле вместе с Ним. Если вы вернетесь в послание к Ефесянам, во вторую главу, то вы увидите, что мы были посажены с Ним на небесах. В четвертой главе Он говорит «Приди и воссядь». Бог пригласил его прийти и сесть вместе с ним. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Он поворачивается и говорит, «Вам, побеждающим, дам сесть со мной на престоле моем, как и я сел с отцом моим на престоле его». Кто такой побеждающий? Просто откройте первое послание Иоанна, мы посмотрим и увидим это. Это ясно записано в Библии. Но это причина, почему вы должны узнать, что написано в Библии. Да. Посмотрите пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир? Кто должен воссесть на престоле благодати вместе с Ним? Кто, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
Так что для меня падать ниц перед престолом Божьим, когда Он сказал прийти с дерзновением и воссесть с Ним, это может выглядеть как настоящее смирение. Но настоящее смирение — это послушание тому, что Бог сказал мне.
Да. Религия требует противоположного. Но мы говорим о Слове Божьем, а не о религии. Это идет вразрез с большинством религиозных идей. Но это то, в чем Бог заинтересован.
И Иисус продемонстрировал все то, о чем ты только что говорил в Гефсиманском саду. Я имею в виду, Он продемонстрировал это.
Это то, что Он сделал. Он упал ниц перед Богом.
Да.
Но Он не остался там. Через короткое время Он поднялся и сказал, «Пошли, время идти».
Да.
Он поднялся. Разве Он не молился? «Если на то есть воля Твоя». Нет, Он не молился. Он сказал, Он знал волю Божью. Он был под давлением, которое вынуждало Его молиться как-то иначе, молиться и высвободить свою веру, чтобы заставить Бога убрать это от Него. Но Он отказался делать это. Он сказал, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет.
Знаешь что? Давай
это
посмотрим
на другое.
Потому что именно это происходит, когда проявляются человеческие эмоции. И Иисус сделал что-то, чтобы показать нам в точности, что делать посреди давления. Когда такое давление приходит, что вам делать посреди этого давления? Марка 14 глава, 33 стих. Хорошо. Мучение в Гефсимане, 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсимане, и Он сказал ученикам Своим, «Посидите здесь, пока Я помолюсь». Итак, Он молился. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Итак, вот давление.
Это эмоционально. Я имею в виду, там было большое
да,
давление на него,
фактически,
верно?
33 стих говорит. «И взял с собой Петра, и он начал быть в ужасе, потрясением, глубоко взволнован и подавлен». И в 34 стихе он говорит, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился.
Крефло, он не у престола благодати?
Нет, нет. Он молился перед Богом.
Да.
И заметьте, что он делал во время давления? Номер один. Он пошел вперед.
Да.
Номер два. Он продолжал молиться. Мы говорим о давлении на вашей жизни. И это иллюстрация. Я собираюсь идти вперед. Я собираюсь продолжать молиться. Я иду медленно, но я иду вперед. Слезы текут из моих глаз, но я собираюсь продолжать молиться. Заметьте, 36 стих. Он говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты хочешь». Другими словами, нет эмоций. Вы не заставите меня сделать это. Нет, 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 я буду твердо держаться.
Крефло, это указывает прямо здесь, что он был искушаем в сфере своей
Конечно.
Воли.
Да.
И его воля не была. Она не совпадала с волей Божьей. Он не хотел делать это, но он отказался следовать за своей собственной волей. Он вернул ее обратно в волю Божию и сказал, «Я не следую за своей волей, я следую за волей моего Отца».
Негативные эмоции — это эмоции, это чувства внутри, которые пытаются увести вас от воли Божьей для вашей жизни. И если вы не возьмете власть над этими эмоциями, они предназначены, у них есть поручение заставить вас принять вашу волю и попытаться использовать ее, чтобы заменить ею волю, которая есть у Бога для вашей жизни.
Мы знаем из Библии, как Он это сделал.
Да.
Сказано, что Он презрел это. презрел позор, презрел отделение от своего отца, но ради предлежавшей ему радости, как сказано в оригинале. Что он сделал? Ему пришлось перенести свой разум и свой взгляд с самого себя, со своей боли, с того, что он должен был пройти, и он посмотрел на обетование Божье, и ради предлежавшей ему радости, как сказано в оригинале, он претерпел позор, он претерпел боль, он претерпел крест, и он воссел на престоле благодати. И его отец сказал: «Хорошая работа, сын. Я сделаю твоих врагов подножием твоих ног».
И дьявол? Дьявол не использовал новый трюк с Иисусом. Это был тот же самый трюк, который он проделал с Адамом. Он пришел, чтобы сделать то же самое с Иисусом. И заметьте, первое, что он сделал? Он попытался заставить его сомневаться в том, кем он был. «Разве ты...» Ты Сын Божий?
Он сделал это, верно?
Да, он попытался заставить его засомневаться в его личности. И Иисус знал точно, кем он был. Если ты Сын Божий, он знал, что он был Сыном Божьим.
Не из-за чего-то, что произошло с ним до того, как он родился на земле. В Библии сказано, что он оставил все то, что у него было на небесах. Он знал это. Он знал это из 61 главы Исаия. «Бог помазал меня». Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Иисус знал, кем он был, верно? Он нашел себя в Слове.
Да, он нашел себя в Слове.
О, Боже мой.
И это то, что мы должны делать как христиане. Мы должны найти себя в Слове. Мы должны знать волю Божью для нашей жизни. Мы должны знать, когда эмоции... Послушайте, когда кто-то становится раненым, раненые люди хотят ранить людей. И раненые люди никогда не принимают правильное решение. Это то, о чем я говорю. Люди должны понимать, как эти негативные эмоции работают против воли Божьей для вашей жизни. Именно поэтому вы должны вернуть эти эмоции в согласие со Словом Божьим.
Вы берете себя... Я делал это физически. Я хватал себя самого за ухо, а другой рукой за нос. Ставил себя на колени. Итак, замолчи. Прекрати это. Я так устал, я так болен. Ты знаешь лучше. Верни свои уста сюда, в Слово Божье. И моя плоть просто делала со мной такое. Но в тот момент, когда Слово Божье выходило из моих уст, моя плоть сразу же успокаивалась. И эта депрессия просто убиралась прочь. Наше время подошло к концу. Мне не хочется останавливаться. Аминь. Мы вернемся через минуту. Вы слышали многое на этих передачах в течение 2 недель. И у многих из вас ваша религиозная голова спорит с вашим сердцем, а ваше сердце знает, что вы читаете Слово Божье. И вот что там говорится. «Да, я знаю, но я слышал то-то и то-то». Послушайте, не позвольте вашей голове отговорить вас от того, что ваше сердце уже знает. Вот почему вам нужны такие книги. Вам не нужно читать про то, какой я бедный, какую-то ерунду о недостойности. Вам нужно читать Библию, чтобы изменить ваше мышление и привести вас в жизнь Завета, туда, где вы и должны быть. Говорю вам, это Библия, от Бытия до Откровения. В самом конце Библии говорится: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Приглашение в том, чтобы прийти и сесть на этом престоле. Но вы не сможете взять туда с собой старые религиозные сомнения, неверие и идеи о недостойном ничтожестве. Вам нужно выбросить это, избавиться от этого и сказать: «Да, слава Богу, я был недостойным, но Иисус пролил свою кровь, и я принял это». Вот почему вам нужны такие книги. Вам нужно читать их и сверять каждое слово, которое там написано, с Писанием. И когда там упоминается первая глава послания к Ефесянам, вы читаете все послание к Ефесянам. Слава Богу. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей по всему миру. Спасибо тебе, что ты открываешь наши глаза и делаешь нас сильными и процветающими в нашей душе. И теперь это изливается на все наши семьи. мы благодарим Тебя за это. И это то, что мы делаем на наших конференциях верующих.
Да.
Я имею в виду, там вы можете полностью погрузиться в это. Вы можете приехать на них и целый день слушать Слово Божье. Также посетите наш сайт kcm.org.ua. Вы сможете найти на нем много полезного для себя. До завтра, и помните, что Иисус — Господь. He walked the streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you were on his mind. He knew. Heaven.